Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом-американистом Яном Веселовым, а я Ксения Туркова. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Но у нас сегодня будет не совсем обычный выпуск, потому что в нем будет несколько гостей. Обычно у нас нет такого разнообразия. А говорить мы будем, ну, к сожалению, на, в общем, такую трагическую тему. Будем говорить о депортациях россиян, которым отказали в политическом убежище в США. И депортации не куда-нибудь, а обратно в Россию. В Москве в ночь на 9 декабря приземлился самолет из Каира, на котором в Россию были доставлены депортированные из США российские граждане. На борту из Каира, которым в Москву были доставлены россияне, летели 64 человека. Они были доставлены спецрейсом из Аризоны. В египетской столице им выдали телефоны и вещи, под конвоем перевели на самолет до Москвы. Мы об этом отдельно сегодня поговорим в нашей программе. Почему нельзя остаться в стране, через которую везут? Это отдельная тема. Две предыдущие массовые высылки россиян из США были в июне и августе, то есть это уже далеко не первый такой депортационный рейс. Ну и кроме того, людей экстрадировали, депортировали в индивидуальном порядке. И для некоторых это действительно закончилось очень плохо. Известна история оппозиционного активиста Леонида Мелехина, который после депортации в Россию был арестован. Также в соцсетях активно обсуждалась история активиста Александра Гуда, которого депортировали из США в Россию. Ему удалось на пересадке в Стамбуле пересесть на другой самолет и улететь в третью страну. Ну, надо сказать, что Россия не единственная авторитарная страна, в которую высылают просителей убежища. Вот мы как раз в предыдущем выпуске рассказывали о Венесуэле и о том, как жители этой страны, которые обосновались здесь, чувствуют себя преданными, называют прямо это предательством. Они надеялись на Америку, а Америка их отправила назад, вот что называется, в лапы диктатора.
Да, уже, по-моему, несколько десятков таких рейсов было направлено в Венесуэлу. Это несмотря на то, что США вообще формально закрыли воздушное пространство над этой страной, да, в рамках этой военной эскалации. Ну, вот, несмотря на это, депортации в эту страну идут. Я так понимаю, что это все-таки было одним из вопросов, по которым шли переговоры между венесуэльцами и американцами, чтобы Венесуэла принимала все-таки эти депортационные рейсы, потому что до этого многих венесуэльцев отправляли как раз в третьи страны, в частности, в Сальвадор. Но это вот такой самый, наверное, жесткий пример, потому что туда их отправляли в печально известную тюрьму Сикот, известную своими нарушениями прав человека, где люди там пытают, избивают.
Да, которую концлагерем называют.
Да. Да, вот туда как раз направляли многих венесуэльцев, часть из них потом обменяли на американцев. Вот, поэтому тут уж сложно сказать, какой вариант из этого хуже, да, попасть в Сальвадор или попасть в Венесуэлу. Но, тем не менее, да, вот Венесуэла – это одна из стран, в которой тоже активно идет депортация, потому что очень много из Венесуэлы мигрантов прибыли в Соединенные Штаты, особенно в последние годы. И Трамп очень много об этом говорил, что вот... Но у него была идея такая, что это сам венесуэльский режим направляет сознательно, дескать, самых худших жителей Венесуэлы в Соединенных Штатах, чтобы они сеяли там какой-то хаос, совершали преступления и так далее. Поэтому именно вот на них сейчас очень много внимания к ним приковано со стороны миграционных органов.
Ну, отправляют назад и в Иран, и в Афганистан не так массово, но, тем не менее, вот основная идея тут в том, что люди бежали от режимов. Сегодня мы будем говорить, в частности, о России, и они надеялись как-то здесь найти приют и защиту, а их отправляют назад. И, конечно, это воспринимается и как предательство, и в случае с Россией воспринимается, даже если это не так, и там нет этому доказательства, и, скорее всего, это не так, потому что это часть иммиграционной политики США сейчас. Но, тем не менее, возникают разговоры о том, что а вот это какой-то сговор двух режимов, вот один помогает другому и так далее. То есть это такая тема, которая обрастает дополнительными слоями на фоне происходящего. Но на фоне этого американская администрация об этом рассказывает шутками и прибаутками вот о таких человеческих трагедиях.
Да, но вот возвращаясь к тому, что ты сказал, есть ли какой-то договор или нет, так или иначе определенный договор есть, потому что все равно нужно, чтобы страна, которая принимает эти рейсы, дала согласие на то, чтобы самолет с этими людьми приземлился. Поэтому в любом случае и с Ираном, и с Афганистаном, и с Россией, так или иначе администрация Трампа какие-то переговоры предварительно вела, прежде чем эти депортационные рейсы туда отправились.
Ну, я прежде всего имела в виду какую-то конспирологию, связанную с тем, что там, а не попросил ли Путин Трампа отправить ему всех оппозиционеров. И вот Трамп их тут насобирал и отправил. То есть такие разговоры тоже ведутся, и они абсолютно, ну, понятны. Понятно, почему люди начинают об этом говорить.
Да, это понятно. Тут у нас, понятно, ясное дело, доказательств никаких нет, что есть вот какой-то именно такой злонамеренный сговор, да, по депортации именно оппозиционно настроенных. И мне кажется, что все-таки миграционные органы работают так, что просто берут тех, кого могут, то есть не то, чтобы выискивают специально людей, узнают их политические взгляды. Мне кажется, что просто берут всех и, собственно, массово отправляют сейчас. Да. И вот сама администрация настаивает сейчас, что никаких политических беженцев США больше не будут принимать, за единственным исключением белых жителей Южноафриканской республики, которые, по мнению Трампа, являются жертвами геноцида. Вот только для них Америка решила свои объятия раскрыть, для всех остальных, извините, вас не принимаем, то есть вне зависимости вы из России, из Ирана, из Афганистана. И плюс, конечно, учитывая то, что это все-таки в определенном смысле, да, трагическая ситуация для депортируемых, Белый дом это все воспринимает с таким юмором, с иронией, если посмотреть социальные сети.
Да-да, вот как раз о том, что я сказала, с шутками и прибаутками. ICE.
Да, и других миграционных служб, то там такие обычно мемы, зачастую, ну, по сути, дегуманизирующие мигрантов. То есть это в продолжении риторики Трампа, да, который говорил, что мигранты отравляют кровь страны, что они являются паразитами и так далее, и так далее. Вот в соцсетях миграционных органов тоже это все находит свое отражение, где мы, в общем, обсуждали, по-моему, несколько раз то, что различные видео, где там шум цепей подан как такой, знаете, на ютубе есть такие видео АСМР, типа для расслабления. Вот. А там это с звоном цепей, которые у мигрантов на руках и ногах. Это с различными мемами и шутками. Вот сейчас как раз приближается рождественский сезон. И в соцсетях тоже шутки различные на эту тему, где агенты миграционных служб с колпаками Санта-Клауса с подписями типа «Хо-хо-хо, наконец-то вы отправитесь домой», шутками так, про go, полярный слэш депортационный, да, экспресс и так далее, и так далее.
Ну, давайте попробуем сегодня разобраться в том, кого именно депортируют в Россию и есть ли у этих людей хоть какие-то способы этого избежать. Президент организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев рассказал нам о том, кто находился на последнем депортационном рейсе.
Мы точно знаем, что на этом борту было порядка 60 россиян. Это информация от самих депортированных. По их оценкам, это примерно соответствует тому, что было и раньше. Примерно в таком же количестве американские власти депортировали вот этими спецрейсами уже 3 раза до этого, в июне, в августе и в сентябре. И примерно такое же количество они депортировали сейчас. Плюс мы примерно такое количество и предполагали на этапе, когда началась подготовка к этой депортации, она началась примерно за неделю до самой депортации, когда к нам начали поступать сообщения о трансферах беженцев из разных детеншенов по США в транзитный детеншен в Аризоне. Эта аризонская ситуация была как раз новая, потому что предыдущие депортации велись из транзитного детеншена в Луизиане, в Александре там такой, как называют, детеншн-вокзал, в который беженцы поступают, тут же их забирают и депортируют дальше. Но в этот раз это была Аризона, видимо, по каким-то логистическим соображениям, важным для ICE. Но информация, которая к нам поступала вот за эту неделю, как раз свидетельствовала о том, что это будет несколько десятков россиян. И среди них, к сожалению, есть россияне, которые запрашивали убежище еще в 2024 году, то есть они находились в детеншенах довольно продолжительное время, которые прошли через свои миграционные суды, которые прошли через апелляции, которым было отказано, к сожалению. Но здесь, увы, мы видим вот эту вот тенденцию, которая была и раньше, что людей помещают в детеншены еще в 2024 году. Они не имеют хорошей возможности подготовить свои кейсы, защитить, выбрать правильного адвоката. И это то, что называется такой, в общем-то, цикл абсолютно негативных факторов, которые сказываются на этом результате. Однако мы можем видеть еще некоторые категории людей, их, конечно, меньше намного, но вот Генпрокуратура заявила о том, что они арестовали мошенника, которого экстрадировали из США, но это всего лишь один человек. Плюс, я думаю, что там была категория людей на этом рейсе, которые могли там просрочить какие-то свои визы и быть депортированными, ну, то есть быть задержанным из-за уже со свободы, из-за каких-то не, скажем так, не факторов, не связанных с убежищем.
Но при этом можно точно сказать, что среди них были люди, которые там не одобряют, так скажем, действия нынешнего российского режима.
Да, я не буду называть точное количество. И вот по какой причине. Мы видим, что и вот на предыдущих депортационных спецрейсах, и на этом рейсе тех, кто приезжает, прибывает в Москву, они проходят через такую довольно усиленную фильтрацию, допросы многочасовые. Мы видим, что часть команды, которая проводит допросы таких дознавателей, из них есть психологи, они представляются сами или комментируют, да, что мы психологи. Поэтому, к сожалению, мы видим, что риски для депортированных есть по прибытии, и они даже остаются после того, как их отпускают в аэропорту, потому что по предыдущим депортациям мы видим, что людей приглашают даже после уже выпуска из аэропорта, приглашают в какие-то карательные структуры, я их не назову там правоохранительными, но силовые структуры
Да.
на какие-то беседы профилактические, задают им вопросы. В общем, люди не чувствуют себя в безопасности.
Там же им еще и повестки вручили.
Им вручили повестки. Я тут соглашусь с экспертами, которые говорят о том, что, ну и сами родные депортированных говорят о том, что эти повестки на постановку на учет, потому что люди депортированные были как бы вовне России довольно долго, и, видимо, их могли вызывать по повесткам до этого, и они не являлись. Поэтому понятно, что военкоматы хотят про них знать. Ну, и тоже понятно, почему, да. То есть у военкоматов не праздный интерес, а это интерес именно с прицелом на призыв, мобилизацию. Мы видим, кстати, что российские власти там активизировались, каких-то резервистов привлекают на какие-то сборы и так далее. То есть это все связано, конечно, с этими мероприятиями.
Ну, можно сказать, что сейчас депортации россиян из США стали систематическими, вот что называется, поставлены на поток, и будут еще депортации.
К сожалению, да. Однако тут в сети идут дебаты о том, насколько администрация Трампа делает это сознательно, по договору с Кремлем, высылая оппозиционеров и так далее. Мы такого зафиксировать пока не можем, и я поясню почему. Администрация Трампа в самом начале заявила о том, что они будут снижать стоимость депортации, организуя вот эти вот инновационные спецрейсы, такие вот чартерные рейсы, где они консолидируют большое количество россиян и вообще большое количество иммигрантов. И важный момент состоит в том, что это происходит не только в отношении россиян, а в отношении всех иммигрантов. К примеру, иммиграционные власти недавно заявили о том, что они уже депортировали 75 рейсов в Венесуэлу, таких вот депортационных. То есть в России всего 4, в другие страны мы видим намного больше. К тому же вот этот вот последний рейс содержал беженцев не только из России, но там были иранцы, там были беженцы из арабских стран. То есть понятно, что это такая системная история для администрации Трампа, Но, конечно, безусловно, мы вынуждены признать, что они это делают, конечно, без учета рисков в отношении этих беженцев. И мы видим по комментариям журналистов в отношении иранцев и по отношению к россиянам, да, что они депортируют, конечно, людей, у которых риски преследования довольно высокие.
Да, тут, скорее всего, это просто часть иммиграционной политики администрации Трампа. Им, по большому счету, все равно, кого депортировать, россиян или иранцев или венесуэльцев. Но дело в том, что это вписывается в определенный контекст. И когда мы слышим, когда о том, как отправляют людей назад в авторитарные режимы, от которых они сбежали, ну, конечно, это вызывает определенные чувства и мысли.
Это так, я думаю, что иммиграционные власти не принимают в учет контекст, в котором это все происходит. Но мы при этом видим, что внутри исполнительной власти есть определенные механизмы, или определенные структуры, которые озабочены тем, что происходит, и хотят сделать этот процесс, ну, более, скажем так, гладким, чтобы рисков было меньше. Но вот здесь, опять же, консультации от нас, те брифинги, которые мы предоставляем, состоят в том, что люди, которых депортируют обычными коммерческими рейсами, имеют возможность договориться с айс-офицерами на пересадке, получить от них паспорта, купить билеты, допустим, в те страны, где не нужна виза для россиян, и нормально уехать туда без рисков попасть в Россию. И это, мне кажется, вполне гуманная процедура. Понятно, что иммиграционные власти там могут как-то взвешивать вопрос цены. Но опять же замечу, что многие иммигранты, которые не хотят попасть в Россию, сами готовы покупать билеты туда, куда им нужно.
А что бы вы посоветовали людям, которые сейчас пытаются здесь получить убежище, россиянам, может быть, предостеречь их от каких-то ошибок, которые они могут совершить, как минимизировать свои риски?
Во-первых, заранее готовиться к иммиграционному процессу, не оставлять это на последнее. Мы видим, что динамика изменений вот этих правил, она очень быстрая сейчас. То есть правила меняются, правила ужесточаются, безусловно, стороны ужесточения меняются. Поэтому готовиться нужно заранее. Важный очень фактор состоит в правильном выборе адвоката, потому что мы, к сожалению, видим, особенно это чувствительно для тех людей, кто находится в детеншенах, что выбор адвоката, который некомпетентен, потом может негативно сказаться на всем процессе, включая отказ в убежище. Вот, поэтому выбор адвокатов, у которых есть хорошая репутация, выигранные кейсы, хорошие отзывы, это очень важно. Очень важным становится фактор того, что надо помнить тем людям, которые находятся на свободе, в том, что они могут быть подвергнуты аресту и помещению в иммиграционные тюрьмы, поэтому нужно свою ситуацию оценивать с точки зрения этих рисков и готовить свои иммиграционные кейсы с учетом того, что в любой момент они могут подвергнуться аресту.
Вы пытаетесь привлечь внимание к этой ситуации каких-то международных структур, правозащитников?
Да, мы находимся в контакте. К сожалению, мы видим, допустим, что среди американских правозащитников скажем так, российская тема – это очень такая небольшая, маленькая нишевая тема, потому что американские крупные организации работают в основном с теми иммигрантами, которых больше всего, это латиноамериканские иммигранты прежде всего, ну и иммигранты из других стран. Россияне – это маленькая, очень маленькая, небольшая доля. Это первое. Второе состоит в том, что важный момент, что международные институции, наверное, имеют меньшее влияние на администрацию Трампа, чем раньше, чем раньше на другие администрации. Тот же, допустим, те же структуры ООН или какие-то европейские структуры. Я не хочу здесь принизить их значимость, но мы видим, что, допустим, россияне-иммигранты в Европе и россияне-иммигранты в США проходят через те же самые сложности. Это некий скептицизм по отношению вообще к российским иммигрантам и невозможность для местных властей как бы разделить между продемократическими беженцами и беженцами, которые, в общем-то, как есть опасения, да, находятся под влиянием пропаганды или являются какими-то там засекреченными агентами спецслужб или разведки.
Да, или просто жулики.
Да, и здесь, мне кажется, наша ответственность состоит в том, чтобы вести более четкую и выраженную работу для того, чтобы разъяснить, прояснить для местных властей, что мы, в общем-то, являемся другими россиянами, прозападными, проевропейскими, проамериканскими, и не рассматриваем Америку как какую-то там цель для атаки. А мы являемся, в общем-то, как раз неким фактором сопротивления той диктатуре, от которой многие мигранты и бегут.
Это Дмитрий Валуев, президент организации Russian America for Democracy in Russia. Но что самое ужасное, что получается, что во время депортации, во время этого процесса люди не могут выйти посередине, да, что называется, и остаться в третьей стране.
Да, сейчас уже такой возможности нет. Есть редкие случаи, когда люди, ну, по сути, сбегали при вот таком пересадочном рейсе. Вот ты как раз упомянула один из кейсов таких, когда сотрудники одной из НКО, которая как раз помогает мигрантам, они просто человека вот из-под конвоя увели в какой-то момент, когда была какая-то суматоха в аэропорту, и это позволило человеку, собственно, избежать депортации в Россию. Вот тоже упомянули, что помимо россиян и иранцы были, их вот как раз, они тоже на том же самолете были, их, по-моему, до Кувейта довезли, там их иранские власти забрали. То есть есть такая проблема, что мигрантам, которые уже попали в эту систему, если они уже были задержаны, если есть решение об их депортации, то у них нет такой возможности попросить даже за собственные деньги, например, купить авиабилет в какую-то другую страну. Есть возможность, которую администрация Трампа активно пропагандирует, самодепортации, то есть когда люди понимают, что они, возможно, находятся в стране нелегально, что они сами соглашаются уехать из страны. Там даже, насколько я помню, предлагали какие-то суммы, ну, не очень большие, ну, понятно, для того, чтобы люди могли, например, платить себе авиабилет. Но если вы уже подверглись аресту, если вы уже были в детеншене, в центре содержания нелегальных мигрантов, и, соответственно, вас посадили вот на такой депортационный рейс, то возможности попасть в какую-то другую страну нет, но при этом в то же время есть практика такая, когда мигрантов отправляют сознательно в третьи страны. Это как раз случаи, когда, например, у администрации нет договоренности с властями страны, откуда прибыл мигрант, о том, что они примут депортационный рейс. Например, такой конфликт был, насколько я помню, с властями Колумбии. И тогда людей могут отправлять в другие страны, причем в очень разные. Были случаи, например, когда мигрантов из Латинской Америки отправляли в страны Африки. Причем такой экваториальной Африки, прям страны для них совершенно непонятные, неизвестные, что им там делать и, в общем, как им потом куда-то добираться, не очень понятно. Был даже судебный процесс на эту тему, который администрация Трампа, насколько я помню, в итоге выиграла в Верховном суде. Суд сказал, что действительно могут они разрешить депортацию в третьи страны, даже если есть угроза, что люди в этих странах могут подвергнуться там пыткам, избиениям, нарушениям прав человека и так далее, что вообще запрещено по международной конвенции, которую подписали Соединенные Штаты.
Надо сказать, что мигрантам активно помогают иммиграционные адвокаты и часто делают это бесплатно. Вот, например, иммиграционный адвокат из Нью-Йорка Алина Кац, она какое-то время назад опубликовала на своей странице в Фейсбуке пост под названием «Поиск смысла в темные времена» и предложила помощь тем, кто находится в иммиграционном заключении, призвала своих коллег по возможности предоставлять бесплатные услуги тем, кто оказался в миграционных тюрьмах, особенно в тот момент, как она написала, когда Америка, наша страна, она написала, начала кардинально меняться. Алина Кац работает иммиграционным адвокатом с 2016 года, и она пишет о том, что вот эта работа придала ей сил. Придала ей сил, потому что она помогает людям и понимает, что как-то их действительно в эти времена поддерживает. Мы поговорили с Алиной о том, почему так получилось, что россияне, которых депортируют через третьи страны, не могут остаться вот в этой третьей стране, не могут выйти при пересадке и не лететь дальше в Россию. Ну и задали ей еще несколько вопросов. Давайте послушаем.
Люди не могут остаться в других странах по многим причинам, включая тот факт, что у них нет там гражданства или резидентства. То есть, чтобы проживать в той или иной стране, нужно иметь для этого документы. Поэтому просто материализоваться на территории другой страны, оно не имеет под собой никакой юридической основы. И, естественно, люди, которые просили убежище, неважно, в США или в других странах, сейчас возвращаться в страну гражданства им просто опасно. Поэтому эти попытки, они, безусловно, продолжаются, но на сегодняшний день иммиграционные власти США, они пытаются пресечь подобные попытки, потому что третьи страны выражают недовольство. Собственно, когда через них проходят рейсы, они хотят, чтобы страна, которая осуществляет депортацию, в данном случае США, контролировала лучше и доводила свое дело до конца, а именно то, что рейс с гражданами, который прибыл в третью страну, улетел в Россию. Соответственно, в принципе, мое представление интересов человека заканчивается по решению миграционного суда или по решению Board of Immigration Appeals, это когда речь идет об апелляции. Поэтому я не особо знакома со структурой депортационного процесса после того, как они покидают США. Но из того, что я слышала, рейс производится через третью страну, например, через Египет. И на сегодняшний день, если раньше, собственно, рейс осуществился, дальше люди должны были оказаться на самолете, который летел в Россию, у них была возможность, собственно, решить, они едут туда или остаются в том же самом Египте. То есть сейчас иммиграционные власти США под конвоем их провожают до рейса, и, соответственно, рейс отправляется в Россию.
Насколько я понимаю, вы занимаетесь именно политическими беженцами. Как к ним относятся в США? Именно политическим беженцам из России. То есть насколько здесь вообще понимают масштаб репрессий в России? Вот насколько люди здесь хорошо осведомлены, насколько они понимают, что действительно туда опасно возвращаться?
Да, в принципе, я предоставляю услуги в сфере миграционного права вне зависимости. Мы говорим о политическом убежище или убежище, которое основывается на других, да, основаниях. Также это касается и семейной миграции, и гражданства, и так далее, и тому подобное. Но если мы говорим про политических именно беженцев, то, мне кажется, на сегодняшний день судьи вполне осведомлены о ситуации в России. И с учетом того, что у многих судей опыт рассмотрения дел именно россиян, то как бы они вполне осознают ситуацию. Безусловно, есть судьи, которые, может быть, не до конца осознают опасность возвращения того или иного человека, но давайте не будем забывать о том, что все-таки каждое дело рассматривается индивидуально. И, возможно, не у всех процент, скажем так, преследования, которое может быть в будущем, он дотягивает до того, чтобы получить убежище. Поэтому есть категории дел, на которые получают отказ, но опять же нужно рассматривать каждое дело индивидуально, доказательную базу и, собственно, опять же, процент потенциального преследования в прошлом и страха преследования в будущем.
Если судьи в большинстве своем, как вы говорите, все-таки осведомлены и представляют себе, что происходит в России, в чем тогда причина отказов, в том числе людям, которые, ну, явно оппозиционно настроены по отношению к режиму и явно могут подвергнуться преследованиям?
Но на самом деле огромное количество факторов. Дело в том, что, вот как я до этого заметила, нужно рассматривать каждое дело индивидуально. И если мы попробуем подвести какой-то итог причин, да, отказов, то на самом деле, возможно, недостаточно хорошая подготовка дела, отсутствие доказательной базы. Возможно, у человека есть определенное политическое мнение, но оно не было выражено. Или этот человек не смог донести до судьи, что, собственно, это политическое мнение впоследствии может принести определенные последствия. То есть судьи все-таки смотрят, опять же, не только на общую ситуацию в стране, но и на каждое дело индивидуально.
Как можно увеличить шансы на получение убежища?
Я думаю, что изначально, когда люди подают на убежище, потому что не все подают, кто перешли границу, есть люди, приезжающие по визам, соответственно, нужно провести анализ Чаще всего это происходит на первичной консультации с адвокатом. То есть производится анализ ситуации, и, собственно, можно приблизительно понять, есть у человека основания подавать на убежище или нет. Соответственно, те, у кого оснований нет, подавать на убежище не должны. Да, это логично. Для тех, у кого основания есть, дальше вся суть успеха, как мне кажется, это в подготовке. То есть очень детальный стейтмент, история человека, что происходило, когда происходило, даты. И когда уже есть черновик истории, потом к этому черновику нужно прикреплять доказательную базу. Естественно, найти подтверждение стопроцентное на каждую ситуацию невозможно. Но по максимуму нужно подтвердить, собственно, все инциденты и последствия этих инцидентов. Поэтому подготовка – это залог успеха.
Но вы бы назвали сейчас, можно ли назвать США сейчас страной неблагоприятной для получения политического убежища?
Ну, вы знаете, наверное, чтобы сделать это заключение, нужно с чем-то сравнивать, потому что все познается в сравнении. И, в принципе, на сегодняшний день, во всяком случае, я могу судить по своей практике, мы видим, что дела одобряются судьями, судьи все-таки рационально подходят к рассмотрению дел. Наверное, скорее скажу, пока нет. То есть заключение на сегодняшний день, я бы не сказала, что Америка настроена агрессивно к людям, у которых действительно есть основания для получения убежища.
То есть, если подводить итог, можно сказать, что основные факторы, которые влияют вот на неблагоприятное развитие событий, это общий сейчас климат в области иммиграции в стране, и плюс, если говорить об индивидуальных историях, это какая-то недостаточная подготовка.
Да, недостаточная подготовка. И плюс ко всему, изначально, когда люди шли на этот шаг и подавали на убежище, возможно, не до конца был сделан анализ. И то, что люди надеялись, не знаю, может быть, там, типа, многим одобряли, и они попадут под эту волну, это было ошибочное мнение. Поэтому для дел, которые достойны одобрения, я вижу результаты.
Это Алина Кац, иммиграционный адвокат, но надо сказать, что те, кто находится в детеншенах, в центре задержания, не всегда имеют доступ к адвокатам. В этом проблема.
Да, очень часто бывает так, что люди, которых уже задержали, доставили в центре временного содержания мигрантов, они не могут выйти на контакт с юристами, с адвокатами, чтобы они могли их представлять. То есть чаще всего самый хороший случай, если у них заранее уже был какой-то адвокат, желательно миграционный, опять же, который мог бы, пока они находятся под арестом, заниматься их делом, оспаривать их задержание и так далее. Но если юриста не было, а вы уже попали в такой центр, то часто возможности выйти на контакт нет, особенно если у вас нет никаких родственников, друзей, знакомых, ну, на свободе, по сути, которые могли бы выйти на контакт с юристом и связать его с вами. Плюс, помимо этого, сейчас вообще очень ухудшились условия содержания мигрантов в подобных центрах, потому что логистические возможности их содержания, они не сильно выросли. То есть раньше было, по-моему, ну, где-то 40 тысяч коек для вот одномоментного содержания по всей стране в США. Сейчас, ну, где-то в районе 50-60, но при этом количество арестов очень резко выросло, и получается, что люди там находятся часто в очень стесненных условиях, в условиях антисанитарии, очень плохого питания и так далее. Вот недавно, например,
Да, были сообщения о
были.
том, что, по-моему, в Луизиане там по 80 человек в одной комнате.
Да, такие жалобы на самом деле сейчас по всей стране есть. И в Луизиане, и в Нью-Йорке, и в Техасе. Вот в Техасе как раз, по-моему, более 50 мигрантов направили жалобу на условия содержания. Но там жалоба, она касалась не только именно там, питания, возможности сна и так далее. Там в жалобе указывалось о том, что мигрантов именно регулярно избивают, пытают, надевают им какие-то мешки на головы, угрожают выкинуть их в пустыню или депортировать вот в тот самый печально известный Сальвадор. И все это делается для того, чтобы люди подписали какие-то документы на депортацию, например, что они отказываются от какой-то юридической защиты и не собираются оспаривать свой арест. То есть вот в этом плане условия стали прям значительно хуже.
Но одним из самых резонансных среди россиян дел об отказе в политическом убежище стало дело правозащитника, оппозиционного деятеля Эдуарда Глезина, и он сейчас к нам присоединяется. Эдуард, спасибо вам большое, что нашли время с нами поговорить.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Вы знаете, вот о чем хочу вас спросить вначале. Вы писали, процитирую вас, что заботливая рука из Вашингтона обрезала нити к стабильному заработку дальнобойщикам. А в конце сентября запретили продлевать водительские права, как вы написали, неполноценным трак-драйверам без американского гражданства и вида на жительство, грин-карты. И вы писали, что в поиске работы. Как у вас с этим сейчас? Какая ситуация?
Ну, смотрите, поиск альтернативной работы продолжается. У меня действующие права, CDL, права дальнобойщика, они до 2027 года. То есть еще год я могу работать дальнобойщиком. Что делать потом, пока непонятно. Поэтому я в подвешенном состоянии сейчас.
Я правильно понимаю, что вы к нам сейчас присоединились вот непосредственно с рабочего места?
Да, я сейчас в траке как раз, да, на рабочем месте.
Что конкретно изменилось вот в правилах для трак-драйверов? Вы могли бы нам более подробно пояснить? И, может быть, я потом попрошу еще Яна дополнить, дать более такую общую картину.
Ну, просто до сентября этого года, ну, как вы уже сказали, да, не было никакой дискриминации для, как бы, не резидентов, не граждан Соединенных Штатов. То есть у меня есть разрешение на работу, как и у многих, да, заявителей на политическое убежище. И по этому разрешению на работу не было никаких ограничений, да, на какую работу мы можем поступать, на какую нет. Сейчас вот появилось это ограничение, то есть из-за одной аварии громкой, да, с участием не гражданина, дальнобойщика, получилось так, что вот право водить большой грузовик лишились заявители на политическое убежище. Хотя, на мой взгляд, не должно быть никакой коллективной ответственности, да? Если кто-то, конкретный человек виноват, его надо и наказывать, да? Иначе эта логика может привести к тому, что, ну, давайте посмотрим статистику по авариям среди мужчин, да, и выяснится, естественно, что в основном, да, аварии происходят с участием мужчин-водителей, ну, давайте всех мужчин тогда лишим водительских прав, так получается.
Да, тут такая ситуация, что администрация Трампа настаивает, что, дескать, вот водители, которые не являются гражданами, они не знают, дескать, языка, не знают правил движения, и вот поэтому возникают аварийные ситуации. Ну, это вот, в общем, не первый такой пример коллективной ответственности, действительно, я согласен. Потому что мы вот как-то говорили о том, когда было нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне, на которых стрелял мигрант из Афганистана. Тоже администрация сказала, что, во-первых, все афганцы больше не смогут подавать никакие визы, никакие прошения, и закрываются вообще приемы рассмотрения всех заявок на политическое убежище, вне зависимости, из какой страны эти люди. То есть здесь тоже такая исключительно логика коллективной ответственности.
Эдуард, а как давно вы подали на политическое убежище, и предполагали ли вы, что вам могут отказать?
Я приехал в США в октябре 2014 года. Мою заявку на политическое убежище приняли в апреле 2015 года. И вот все это время я стоял в очереди на интервью с миграционным офицером. Такую длинную протяженную очередь объясняли, как бы, официальные власти тем, что желающих много, да, заявителей на политическое убежище, а миграционных офицеров мало. Но на самом деле для меня очевидно, что ждали возможного смены режима, да, в странах заявителей. И вторая реальная причина — это ждали того, что не смогут просто адаптироваться заявители на политическое убежище и переедут в какие-то третьи страны. Ну вот в моем случае не произошло ни того, ни другого, то есть я смог адаптироваться и Путин до сих пор у власти. И вот только летом этого года, да, меня пригласили на интервью. Ну, интервью прошло абсолютно предвзято. То есть даже про непосредственный повод к моему отъезду, да, это составление на меня уголовного дела из-за моей политической деятельности, да, из-за выражения моего политического мнения. Меня об этом офицер не спросил ни слова вообще. То есть когда я об этом упомянул в своем заключительном слове, он демонстративно зевал, подтягивался, и я так понял, что он преднамеренно проигнорировал этот эпизод в моем деле, чтобы не одобрить мою заявку на политическую убежище.
Но для вас это стало неожиданностью, что вот именно такой поворот событий?
Да, конечно. Ну, я просто был в шоке, потому что доказательств у меня больше, чем достаточно. Это там все протоколы моих 15 задержаний, да, соответствующие судебные решения, фотографии, публикации в СМИ и так далее, да. То есть, ну, на самом деле основания были довольно веские, да, для предоставления мне убежища, и с моей точки зрения совершенно преднамеренно офицер миграционный, да, проигнорировал все доказательства и вынес вердикт о том, что у меня нет оснований для получения политического убежища, то есть не было предоставлено доказательств моего преследования в прошлом и нет доказательств моего преследования в будущем, да, то есть страха преследования в будущем, хотя у меня были много писем предоставлено в моем кейсе, писем от Роскомнадзора, который следит за моими публикациями в социальных сетях и регулярно присылает мне угрозы и официальные обвинения в дестабилизации общественно-политической ситуации в Российской Федерации с обвинениями в экстремизме, в терроризме, в дискредитации лично товарища Путина и так далее. То есть доказательства на самом деле были и преследования в прошлом, и угроза преследования в будущем. Да.
А вы думаете все-таки, что это была именно предвзятость или это просто незнание ситуации, что вот не до конца люди понимают, насколько серьезны репрессии в России?
Нет, с моей точки зрения, это именно предвзятость и исследование установкам от начальства. Просто надо понимать, да, вот для зрителей, так сказать, могу пояснить,
да,
что все миграционные офицеры и миграционные судьи — это зависимые чиновники, да? То есть нет никакой вот независимости у миграционных судьи, они не могут принимать независимое решение, да, это всего-навсего госслужащие, которые обязаны следовать инструкциям, поступающим от начальства. А инструкции сейчас такие, что за первый год президентства Трампа обещали выслать 1 000 000 мигрантов. Какой будет план на второй год, там 2 миллиона или 3 миллиона, все неизвестно. Да? Но вот на этот ближайший год есть установка четко выселить 1 000 000 мигрантов, поэтому все стараются, да, ради выполнения этого плана. То есть действует палочная система, миграционным полицейским сотрудникам АИС нужно задержать в день там определенное количество мигрантов. Судьям, значит, отказать в политическом убежище определенному количеству заявителей. Миграционным офицерам, соответственно, да, отказать в заявках на политическое убежище. Mm-hmm. И те миграционные судьи, у которых более-менее хорошая статистика по отношению к заявителям на политическое убежище, то есть у кого количество одобрений заявок на политическое убежище больше 50%, их сейчас просто увольняют и заменяют военными прокурорами.
А вот я как раз хотела попросить Яна чуть-чуть подробнее об этом рассказать. Ян, действительно ли известны случаи такие увольнения судей, которые часто одобряют убежище?
Да, таких случаев уже достаточно много, потому что правильно было упомянуто, что в США именно миграционные судьи – это не полноценные судьи, да, которые относятся к судебной ветви власти, это административные судьи, которые работают на Министерство юстиции, поэтому в этом плане они действительно зависят от руководства Белого дома и той политики, которую они там задают. При этом, конечно, да, есть судьи, которые принимают решения, ну, смотря действительно на обстоятельства дела, и вот тоже, как правильно было отмечено, судьи, у которых высокий процент одобрения заявок на получение убежища, их сейчас увольняют. Было известно, что, ну, как минимум несколько десятков таких судей уже. Естественно, из-за этого большой дефицит судей, потому что бэклог миграционных дел, он огромнейший. Нанимают либо, вот тоже как было упомянуто, военных, которые, в общем, казалось бы, к этому не имеют никакого отношения, не имеют квалификации, необходимой для рассмотрения миграционных дел. И плюс миграционные органы сейчас в соцсетях вот тоже ведут активную такую пропаганду на тему приема юристов. Причем там сходу заявляется, что вот приходите на работу, будете депортировать людей. То есть там явно достаточно заявляется, что, в общем, никто не будет рассматривать эти заявки действительно по существу, рассматривать, насколько у людей есть угроза политического преследования, а что просто нужно массово отказывать людям и депортировать их из страны.
Эдуард, а какой сейчас у вас план действий?
Ну, сейчас я собираю дополнительные документы, доказательства для своего кейса. Вот уже прислали рекомендательные письма, там Илья Яшин, Владимир, да, Карамурза, Олег Козловский и некоторые другие, да, правозащитные организации, Институт Сахарова. Сейчас у меня назначено рассмотрение, да, в миграционном суде на моего дела, да, моей заявки на политическое убежище на 22 июня 2026 года. Но это будет как бы предварительный, да, мастер-суд, так называемый. На нем только предстоит знакомство, да, с судьей. И этот судья назначит дату рассмотрения моего дела уже по существу. То есть это будет назначение даты индивидуального суда. И сейчас такие даты назначаются... через несколько лет. То есть вот по кейсам, которые сейчас рассматриваются, да, дата индивидуального суда, тем более в случаях, когда этот кейс считается сильным, да, то есть доказательства достаточно реальные, чтобы судье не пришлось, да, при действующей администрации одобрять кейс, да, то есть чтобы не портить, в кавычках, себе статистику для начальства, суды назначают уже после, да, ухода Трампа, то есть где-то на 29-е, на 30-е годы. Так что, ну, я осознаю, что в моем случае, скорее всего, будет вынесено вот подобное решение. То есть суд будет отложен.
Да, да, если можно, вот такой вопрос. В каком вы сейчас, получается, юридическом статусе, пока будет рассматриваться ваша следующая заявка, и как вот вы оцениваете риск вообще возможной депортации? Потому что мы знаем тоже очень много случаев, когда людям назначают слушание и у миграционных органах, и в миграционных судах, то есть вроде как они должны прийти, они приходят, а их прям там задерживают как раз сотрудники ICE, депортируют, собственно, не дав им возможности, чтобы их дело полноценно рассмотрели.
Да, совершенно верно. Таких случаев, к сожалению, очень много. И я как бы в дополнительной зоне риска сейчас нахожусь, потому что работа дальнобойщиком сопряжена с дополнительным контролем стороны миграционной полиции. То есть я их встречаю и на весовых станциях, и в зонах отдыха, и на тракстапах. Да, то есть они караулят повсюду и в любой момент могут проверить мои документы. А по действующему законодательству все заявители на политическое убежище, у кого дела рассматриваются в судах, вот как у меня, как в моем случае, они уже находятся в процессе депортации, да, То есть если сотрудники ICE видят, что я должен быть депортирован, они меня по их внутренним инструкциям, да, помещают в detention, это миграционная тюрьма. А оттуда уже гораздо сложнее вести работу со своим кейсом, потому что там изымают мобильный телефон, никакой там, допустим, переписки по электронной почте я не смогу вести и так далее. Связь с адвокатом будет, естественно, затруднена. То есть это все усложняет получение политического убежища. И плюс к этому судьи, да, в миграционных тюрьмах, они гораздо более предвзяты по отношению к заявителям на политическое убежище. То есть получить политическое убежище, находясь в детеншене, практически невозможно. А сейчас я нахожусь в легальном статусе, ожидающего политическое убежище. У меня как бы разрешение на работу, оно до ноября 2028 года. Вот с продлением этого разрешения на работу есть сейчас большие проблемы, потому что уже вот недавно, буквально на днях, вышла дополнительная инструкция о том, чтобы сократить, да, сроки предоставления разрешение на работу с 5 лет до 1,5 годов, да, до 18 месяцев всего лишь. То есть такого короткого срока не было вот на моей памяти. И сейчас только на 1,5 года можно продлевать, и это стоит порядка $500 на каждого члена семьи. То есть вот мы с женой Светланой, да, продлеваем эти разрешения, то есть на нашу семью $1000 сейчас потребуется только для того, чтобы на 1,5 года, да, продлить это разрешение на работу.
Такой наивный, да, конечно, вопрос, но можно ли, с вашей точки зрения, как-то достучаться до американских политиков и дать им понять, насколько вот такая ситуация с россиянами, которых отправляют назад к Путину, или там, которым грозит такое развитие событий, насколько вот такая ситуация трагична и вообще неправильна?
Ну, такие попытки достучаться предпринимаются периодически и со стороны общественных организаций, и как бы в индивидуальном порядке, и подписываются петиции, и обращения. И вот и я со своей стороны там отправлял письмо там конгрессмену и омбудсмену, который следит за соблюдением закона в миграционном процессе. Да, контролирует миграционных офицеров, миграционных судей, объяснял им свою ситуацию. Но вот судя по развитию событий, да, гайки, к сожалению, продолжают закручивать, и положение заявителей на политическое убежище только ухудшается с каждым днем.
Спасибо большое. Спасибо, что еще раз нашли время с нами поговорить, и желаем вам успехов.
Получается такая странная ситуация, да, что, казалось бы, у человека вроде как есть все основания для того, чтобы получить политическое убежище, есть угроза преследовать там и прошлого, и будущего, но получается, что...
Так и уголовное вот, дело вот, есть, вот что удивительно.
Да, да.
Что то даже уголовное дело не убедило.
Казалось бы, все компоненты, да, есть для того, чтобы убежище получать, но вот сейчас господствует такая исключительно бюрократическая логика того, что никого в страну больше пускать нельзя, а желательно и тех, кто уже находится в стране, тоже как-то из нее выгнать. Поэтому получается, что люди, даже у которых есть, ну, должны быть, по крайней мере, вполне логичные шансы получить убежище, это убежище получить не могут.
Ну, мы, конечно, будем еще возвращаться к этой теме. И в конце программы наше обычное объявление, которое сегодня, вот после разговоров о депортации россиян обратно в Россию, я, конечно, читаю с каким-то особенным чувством. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live, это программа «Американский акцент». Еще раз повторю, как это я всегда делаю в конце программы, пожалуйста, предлагайте нам темы для обсуждения. Мы с удовольствием почитаем ваши комментарии и обсудим то, что вы предлагаете в нашей программе. Ксения Туркова, Ян Веселов, мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Всего доброго.